Компания «Латвия» обеспокоена вопросом дальнейшей поддержки украинских беженцев. Цена на автомобильное топливо будет зависеть от исхода переговоров в ЕС по шестому пакету санкций в отношении России. Сотрудничество Европы и США позволило быстро ограничить доступ России к ряду новейших технологий, заявляют по обе стороны Атлантики. Этим летом образовательные учреждения Риги планируют организовать 191 лагерь для детей. Гуманитарная операция на Азовстале продолжается, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Вчера были эвакуированы 52 тяжело раненых военнослужащих. После стабилизации состояния мы обменяем их на русских военнопленных. Работаем над последующими этапами гуманитарной операции, написала у себя в телеграме Верещук. Ранее Минобороны России сообщила, что с 16 мая на Азовстале сдались в плен 265 человек. В МИД России заявили, что переговоры с Украиной больше не ведутся ни в коем виде. Украина вышла практически из переговорного процесса, сказал замглавы МИД Андрей Руденко. Швеция официально подала заявку на вступление страны в НАТО, только что подписала историческое рекомендательное письмо генеральному секретарю НАТО, написал на своей странице глава МИД Швеции Ан Линде. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет хорошей новостью для Евросоюза, укрепит его, считает верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не скажет «да» на присоединение к НАТО тех, кто вводит санкции против Турции. Он имеет в виду, что Швеция приютила его противников, прежде всего соратников исламского проповедника Фетхоллаха Гюлена и последователей рабочей партии Курдистана, которую власти Турции считают террористической организацией. По окончании 90-дневного периода поддержки украинских беженцев складывается критическая ситуация как для самих беженцев, так и для органов местных самоуправлений. Так в интервью Латвийскому радио сегодня пояснил исполнительный директор Латвийской ассоциации крупных городов Виктор Валайнис. Основная проблема в том, что после изменений поддержки местные самоуправления больше не будут иметь права выделять свои помещения беженцам. В то же время частный сектор зачастую не может или не хочет предоставить жилье, рассказал Валайнис.
Главные вызовы в этой новой модели заключаются в том, что сейчас примерно 10 тысяч украинских беженцев размещены в местах, предоставленных организациями самоуправлений. Если через 90 дней они в массовом порядке начнут покидать эти места, и самоуправления должны будут заявить, что пусть эти люди дальше живут, как все остальные, то совершенно ясно, что на данный момент нет мест, где разместить этих людей.
Чтобы найти решение, сегодня в подкомиссию Сейма по совершенствованию системы самоуправления приглашены представители как местных самоуправлений, так и неправительственного сектора, а также Министерства окружающей среды, регионального развития, МВД и Минфина. Дальнейшая цена на автомобильное топливо будет зависеть от исхода переговоров ЕС по шестому пакету санкций в отношении России. В Латвии тенденция такова, что бензин опять будет дороже дизельного топлива. Об этом Домской площади рассказал Ойер Карчевскис.
Но сейчас ситуация все-таки зависит от двух факторов. Самый главный фактор – будет или не будет принять шестой пакет санкций, который в себе включает и запрет импорта нефти и нефтепродуктов именно дизельного топлива в Евросоюз. Потому что, как мы знаем, все-таки нефть поступает, дизельное топливо поступает. Есть такие страны, как Венгрия, Словакия, которые очень хотят, чтобы это продолжалось сроком даже до 5 лет. Так что вот эти все переговоры, которые будут, они будут давать решающие направления по ценам. Потому что дефицит на дизельное топливо, он во всем мире, включая Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, он остается. Если пакет санкций не будет принят на этой неделе, то будет все как есть. То, что я вижу сегодня, то нефть, которая сейчас, бренд нефть 110-111 долларов за баррел, и интересная сейчас ситуация, что нефть в цене поднялась, но дизельное топливо как такое, она в цене не поднимается. Поднимается цена бензина. Он дорожает из-за того, что в бирже, то есть мировые цены и европейские цены, по которым мы работаем и продаем, поднимается сейчас именно бензин. То есть поднимается нефть, а дизельное топливо, оно стоит примерно в тех уровнях, какие были, а бензин поднимается, и сейчас мы, наверное, увидим то, что, как обычно, что бензин будет дороже дизельного топлива. Иначе даже не может быть, потому что акцизный налог, который на бензин выше, значительно выше ставки налога для дизельного топлива.
На заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам депутаты так и не смогли принять окончательного решения о продлении отпуска по уходу за недоношенными детьми. С таким предложением выступили организации родителей. Они поясняют, ребенок рождается раньше, поэтому и отпуск по уходу за ним, а также выплата пособий прекращаются раньше. Хотя на самом деле так называемого скорректированного возраста полутора лет многие недоношенные дети достигают позже. И родители реально должны с ними сидеть дома дольше, чем полтора года. Продление срока выплаты материнского пособия и пособия по уходу за детьми для родителей недоношенных малышей обошлось бы государству в 600 тысяч евро в год. Это деньги, которые сейчас государство экономит за счет преждевременно родившихся детей, говорит мама недоношенного ребенка Дация Калмери Берзиня.
Ja visi šie bērni piedzimtu laikā valstī bez jebkādām ierunām, pat neviens nediskutētu, visa tā summa būtu
jāizdara. Если бы все эти дети родились бы вовремя, государству без каких-либо возражений надо было бы сразу же выплатить эти деньги. То есть у государства есть презумпция, сколько детей родится вовремя, и на этом оно экономит деньги. По принципу мы рассчитываем, что мы сможем этим детям не платить. Это некорректно. Если родители платили налоги, они имеют право использовать систему соцобеспечения, так же, как и другие родители. Если государство дает права, то оно должно обеспечить механизмы реализации этих прав. Это все равно, что сказать, у всех есть право идти на праздник песни, но билеты могут купить только некоторые. Это неравноправно и несправедливо.
Представитель государственной платформы по сотрудничеству Центра по делам демографии Иманс Парадник с этим не согласен. Он придерживается мнения, что решение о продлении выплаты пособий в каждом конкретном случае должно приниматься отдельно на основании заключения лечащего врача.
Нет оснований делать упор на расходах. В таком случае можно было бы сказать и так. Если женщина всю жизнь работала, но не смогла родить детей, но тем не менее у нее вроде как такая цель была, она хотела, но не смогла это сделать, давайте тогда выплатим ей какую-то страховую сумму, как если бы у нее родился ребенок. Ну, дорогие друзья, мы едины во мнении, что должно быть благоприятное регулирование, но я призываю смотреть на это объективно.
Парламентская комиссия запросила мнение Министерства благосостояния и Минфина и вернется к рассмотрению вопроса на следующем заседании. Правительство сегодня отложило рассмотрение вопроса о назначении Якоба Страума на пост главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Вопрос об утверждении Страума отложен из-за возражений Минюста, который указал на необходимость устранить в документах ряд неточностей. Закон предусматривает, что начальника Бюро назначается на 5 лет Сеймом по рекомендации Кабинета министров, поэтому назначение Страума еще должен будет утвердить парламент.
Новости ЕС. Будущее Европы создаем сейчас.
Сотрудничество Европы и США в сфере экспортного контроля позволило быстро ограничить доступ России к ряду новейших технологий после начала войны с Украиной. Политики по обе стороны Атлантики теперь хотят понять, как они могут использовать такой опыт в других ситуациях. Этот вопрос среди многих других обсуждался на заседании Совета по торговле и технологиям Европейского Союза и США, что проходило под Парижем. Наш корреспондент Артем Конохов также был на этом мероприятии. Подробности в его репортаже.
Война России с Украиной затрагивает не только Европу. Ее отголоски так или иначе слышны во всем мире. Например, деятельность российских пропагандистов в Европейском Союзе сейчас ограничена. Но в других странах мира, особенно в Африке, они продолжают активно действовать. Сейчас они пытаются убедить общественность африканских стран в том, что в росте цен на продукты питания и возможном голоде виновата Европа и ее санкции против России. Как известно, на самом деле это Россия блокирует поставки зерна и другой сельхозпродукции из Украины по Черному морю. Поэтому Европейский Союз и Соединенные Штаты договорились усилить работу над тем, чтобы найти способ, как сократить распространение лжи, особенно в социальных сетях. Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии Маргрета Вестегер.
Это не имеет ничего общего со свободой слова. Это связано с тем, что мир становится более сплоченным в вопросе регулирования технологий. Поэтому важно понять, что мы действительно можем сделать на практике в борьбе с тем, что мы называем иностранным вмешательством с использованием ложных фактов за пределами Европы.
Дезинформация была лишь одним из многочисленных вопросов, обсуждавшихся на Совете по торговле и технологиям Европейского Союза и США. Это заседание проходило на окраине Парижа в воскресенье и понедельник. Встреча была организована в недавно построенном здании университета, чтобы показать технологический прогресс Франции. Одним из главных достижений за последние 8 месяцев работы этого совета является то, что сразу после начала войны обеим сторонам удалось быстро ограничить доступ России к важным современным технологиям, которые необходимы для вооружения. Теперь, как признал Валдис Домбровскис, заместитель председателя Европейской комиссии, важно понять, как более широко использовать этот опыт.
Мы договорились осуществлять более системный обмен информацией об экспортном контроле, о выдаче экспортных лицензий не только в отношении России, но и в более широком контексте. Так что можно сказать, что работа, начатая в Торгово-технологическом совете, помогла быстро принять нужные решения. И сейчас мы договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в этой сфере.
Китай официально не упоминается в дискуссиях между США и Европой. Однако речь идет о подходе к нерыночным экономикам. Китай, конечно же, является крупнейшей из них. Учитывая то, как меняется характер политики Пекина, не исключено, что Китай в будущем также может быть отказано в доступе к определенным новейшим технологиям. Торговый представитель США Кэтрин Тай провела интересные параллели.
С экономической точки зрения, российское вторжение в Украину противоречит рыночным принципам. Это вторжение уменьшает размер пирога не только в России, не только в Украине, не только в Европейском Союзе, но и во всем мире.
Война в Украине затрагивает и другую важную область – производство микросхем. Так как Украина ранее поставляла около половины от мирового объема неонового газа. Он нужен для лазеров, производящих микросхемы. Неон поставляли два завода, один в Одессе, другой в Мариуполе. Сейчас это производство или стоит, или разрушено. Такая ситуация может усугубить текущую глобальную нехватку микросхем и повысить цену на всевозможные электронные устройства. Решения этой проблемы сейчас нет. Европейский Союз и США договорились лишь о создании системы раннего оповещения о грядущей нехватке микросхем и полупроводников. Артем Конохов, Латвийское радио, Париж.
Новости ЕС. Будущее Европы создаем сейчас.
Продолжаем выпуск. Этим летом образовательные учреждения Риги планируют организовать 191 лагерь, в которых смогут с пользой провести время около 8 тысяч детей. Общественные организации, частные предприятия также организуют летние лагеря. Что предлагают, выясняла Галина Грейдены.
Запись в лагеря образовательных учреждений Риги почти закончена. Но полным ходом идет запись в коммерческие, а также организованные неправительственными организациями лагеря, которые софинансируются самоуправлениями в рамках открытого конкурса проектов. Кстати, совсем бесплатных летних детских лагерей в Латвии нет. О том, куда еще не поздно записать ребенка, рассказал руководитель молодежного отдела Департамента образования образования, культуры и спорта Рижской думы Дмитрий Зверев.
Не поздно. Будет в конце мая опубликован список тех лагерей, которые софинансируем мы. Это же неправительственных организаций. Там тоже будут свободные места. Ну, в тех лагерях, которые открыты, можно будет туда подать заявку. А с другой стороны, информация об абсолютно всех лагерях, которые есть в Латвии и которые проводятся легально, она доступна на странице nomadness.gov.lv. Там же можно найти контактную информацию руководителя этих лагерей, можно связаться с ними напрямую.
Можно записать ребенка в детский языковой лагерь. Выбор языков большой, от латышского до китайского, говорит руководитель детских дневных языковых лагерей в Риге, координатор Татьяна Родина.
Лагерей у нас много языковых. Есть английский, немецкий, латышский, русский, китайский, итальянский лагерь для детей. Лагерь длится 5 дней. Есть лагеря на полдня, есть на целый день. Если это лагерь на полдня, то там будут занятия. И предлагаем также в перерывах теплые напитки и что-нибудь перекусить. А если это лагерь на весь день, первую половину дня дети учат язык. Потом они идут на обед, а после обеда на экскурсии.
Какого возраста детей вы берете?
Для самых маленьких, для детей 4-6 лет. Потом группа с 1 по 3 класс, с 4 по 6. И есть пару лагерей для 6-7 классов и 8-9.
Места еще есть, да?
Да.
Общественная организация «Активист» организует дневной лагерь в Юрмале и круглосуточный лагерь в Айскраукльском крае. За лето в этих лагерях смогут отдохнуть около 600 детей. По 25 детей в смене в дневном лагере и по 50 в круглосуточном. Соответственно, смены длятся по 5 и 7 дней. Начало работы лагерей 6 июня, конец – предпоследняя неделя августа. Организатор Юрий Зунде-Закевич.
Там будут дневные лагеря. Ориентированы они на детей от 6 до 12 лет. Разные программы предусмотрены. Общеразвивающие, спортивные, языковые и так далее. Также предусмотрены каждую неделю выезды и экскурсии по всей Латвии. То есть это и шоколадный музей, и Босоногая тропа, и Друва. Будут проходить различные лекции. Спортивные занятия на пляже и так далее. У нас приезжают дети. Мы посчитали по предыдущим годам, что более 12 стран из Латвии тоже.
Теперь, что касается вашего лагеря круглосуточного.
Айскраукльский край. Там на берегу озера и лодки, и супы, то есть водные какие-то виды занятий, и велосипеды, и прогулки, туристические пикники, спортивные занятия, дискотеки. У нас в этом году были разработаны 7 новых уникальных программ. То есть там будут и языковые смены, будут творческие, будут исторические, будут фэнтези. То есть разные смены. Родители часто отправляют на несколько смен, чтобы ребенку не было скучно и чтобы не повторялись мероприятия. Каждая смена будет уникальна. Смена длится 7 дней, с понедельника по воскресенье. В этом году мы получили софинансирование от Кековской волости, Маровской волости, также софинансирует и Савоскинская волость.
Общую информацию о детских летних лагерях по всей Латвии можно найти на сайте nomadness.gov.lv. Галина Грейдена, Латвийское радио 4.
В Даугавпилсе стартовал 10-й симпозиум по графике, который собрал 11 художников из 8 стран. В течение 2 недель графики будут работать в мастерских арт-центра Марка Ротко. По итогам симпозиума пройдет выставка работ художников и традиционно не менее 2 работ каждого из участников передаст фонд музея. Из Даугавпилса Сергей Кузнецов.
Международный симпозиум по графике при участии арт-центра Марка Ротко проходит ежегодно. Но в прошлом году из-за пандемии пришлось взять паузу на 1 год. В этом году, наконец, юбилейный 10-й симпозиум стартовал, собрав 11 художников из 8 стран. И который открылся выставкой латвийского графика Гуннара Кроллеса во Дворце культуры, рассказывает руководитель арт-центра Марка Ротко Марис Чачка.
Мы открываем симпозиум с выставкой Гуннара Кроллеса, посвящая ее, этот симпозиум его юбилею, который вот скоро в июне будет, 90 лет.
Марис Чачка отмечает, что участвовать предлагали всем, кто попал на симпозиум еще в прошлом году – Но только у четверых из 11 поменялись планы. Они не смогли приехать, но их место заняли другие.
Но в целом интерес он не пропадает. Художники до сих пор желают участвовать. И всегда профессионалам, конкретно в данном случае, которые в графике каждый работает, им есть интересно и делиться тем особенностям, техническим принципам, чеми они владеют. И также научиться что-то новое в диалоге, смотреть, анализируя, как в той же технике под какими-то особенными принципами работает другое.
Художники в течение 2 недель будут работать в мастерских арт-центра Марка Ротко. Параллельно с этим будут проходить мастер-классы, дискуссии и презентации. Одна из участниц симпозиума, Дана Васильева из Резекне, рассказывает, что, получив возможность попасть на симпозиум, она использовала этот шанс.
Ой, предложение пришло очень неожиданно. Меня пригласила одна художница из Резекне, она преподавательница в Резекненской художественной школе и в академии. Она меня порекомендовала этому мероприятию. Я очень удивилась, потому что последних 5 лет я графикой мало занималась, больше графическим дизайном, но я не могла пропустить такую возможность, и вот я здесь.
Литовский художник Вайдотас Янулис уже не первый раз в Даугавпилсе. За его плечами выставки и участие в симпозиуме и пленэре. Вайдотас признается, что на него произвела впечатление крепость, которая вдохновила на создание 50 графических работ «Дневник Двинской крепости», созданных во время первого визита на симпозиум в Даугавпилсе.
Много у меня работ есть с Даугавпилса, которые там Даугавпилса как бы нету, но вот это настроение всех, вот это вот она всегда есть. В прошлый раз, когда был, так я переехал, и тогда вот было, делалось Двинской вот этой крепости, там делала работы. А сейчас вот я уже привез и для серографии сетки такие, уже я продумал композиции, я уже буду делать такие, ну, для графики большие работы, 1 м на 70 такие.
Вайдотас надеется, что задуманное получится реализовать, так как давно не работал в этой технике.
Буду делать это все не на бумаге, а на алюминии. Будет серография, а потом еще травление металла. Ну, там, в общем, такая технология. Мне Марис уже дал мастерскую такую, отдельную комнату я взял. Для там много химии, много гадости всякой, знаете. Ну, без этого никак не обходится. Даже живопись тоже, вот скипидары всякие там, знаете, тоже они имеют свой вкус, свой запах, вкус и все такое, да.
Для художницы Инги Хайемяги это 2-й визит в Даугавпилс. Первый раз на симпозиум она приезжала 5 лет назад.
5 лет назад я здесь была, и потом на следующий год уже мы сделали такую большую эстонскую выставку в центре Марко Ротко. Так наши отношения развиваются. И потом я тоже даю эту информацию для наших графиков, художников, чтобы кто-то пошел, кандидировал на это симпозиум. И вот каждый год есть тоже 1 или 2 графика.
По итогам 2 недельных работ в мастерских 27 мая в арт-центре Марка Ротко откроется итоговая выставка участников симпозиума. Также по традиции каждый из художников подарит не менее 2 работ фонду центра. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
Продюсер выпуска Марина Ковалева завершает выпуск. Прогноз погоды на среду, 18 мая. В Латвии ожидается переменная облачность. Ночью по восточным районам небольшой дождь. Северо-западный ветер 4,9. Местами на побережье порывами до 14 метров в секунду. Днем ветер западный 4,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1 до +6. Местами в Курзем и заморозки 0-1 градус. Днем от 11 до 16 градусов тепла. На побережье около +10. В Риге незначительная облачность без осадков. Северо-западный ветер ночью порывами до 13 метров в секунду. Этой ночью в столице 5-6, днем 13-14 градусов тепла. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале Русал.СМЛВ. Обзорные выпуски в 13 и 19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах. Называются «Новости дня» Латвийское радио 4.